Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Общественная палата России продолжает расследовать причины дедовщины в армии. Во Владикавказе четверо пострадавших при серии взрывов остаются в крайне тяжелом состоянии. В Санкт-Петербурге убит гражданин Мали. Европейский Союз резко осудил нападение на представительство европейских государств в мусульманских странах. Дедовщина в российской армии носит массовый характер, а одна из основных ее причин – закрытость вооруженных сил. К такому выводу приходит комиссия Общественной палаты России по контролю за работой правоохранительных органов и силовых структур, заявил Интерфаксу глава комиссии Анатолий Кучерена. Он сообщил также о создании рабочей группы по проблемам неуставных отношений в армии, в которой смогут участвовать все заинтересованные ведомства и общественные организации. Выступая по телеканалу «Россия», Кучерена предложил, в частности, дать возможность родителям посещать войну. Части, где служат их дети. В больницах Владикавказа остаются 23 человека, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Двое погибли, еще 27 получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статьям терроризм, убийство, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Ведется следствие. В Санкт-Петербурге на Большом Сампсониевском проспекте минувшей ночью был убит африканец. Как сообщили в городском ГУВД, 39-летний гражданин Мали умер от множественных ножевых ранений. Погибший бывший студент Первого медицинского института. В 95-м году он был отчислен из него и с тех пор неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
Радио «Свобода». Новости.
Надежда найти живыми пострадавших в результате кораблекрушений в пятницу в Красном море остается все меньше. Судно следовало из саудовского порта в египетский. По мнению властей, причиной кораблекрушения стал пожар, возникший в грузовом отсеке судна. С подробностями наш корреспондент в Каире Александр Соболев.
В воскресенье египетские и саудовские корабли при поддержке вертолетов продолжили поисково-спасательные операции. В Красном море сильное течение и ветры, и много акул, что уменьшает шансы на спасение. Выжившие пассажиры утверждают, что члены команды бросили их. На всех не хватило спасательных жилетов и лодок, и некому было подсказать, где они хранятся и как их использовать. Члены команды первыми покинули судно, заявил один из спасшихся пассажиров египетскому телевидению. Всего на борту парома находились более 1400 человек, из них спаслись свыше 400. По основной версии Генпрокуратуры Египта, сначала возгорание произошло на второй палубе парома. Но огонь был потушен, и капитан продолжил путь в египетский город Сафагу. Затем повалил густой черный дым, и пламя стало быстро распространяться по судну. Избыток воды в трюмах привел к потере устойчивости парома, и он стал крениться и опрокинулся. Александр Соболев, Каир, для Радио Свобода.
Европейский Союз резко осудил нападение на представительство европейских государств в мусульманских странах. В обнародованном сегодня заявлении правительства Австрии нынешнего председателя ЕС нападения названы абсолютно неприемлемыми. В Дамаске в субботу толпа демонстрантов разгромила посольство Дании и Норвегии в ходе акции протеста против публикации в газетах этих стран карикатур на пророка Мухаммеда. США возложили на сирийские власти ответственность за случившееся, поскольку те не сумели предотвратить нападение на посольство. В провинции Кандагар на юге Афганистана сегодня в результате взрыва мины погибли 6 и были ранены 4 полицейских. Мина взорвалась на обочине дороги, когда сотрудники полиции проезжали мимо. Власти обвинили в диверсии талибов. В израильском городе Петах-Тиква один человек погиб и 5 были ранены в результате вооруженного нападения. По данным израильских СМИ, араб, вооруженный ножом, напал сегодня утром на пассажиров в автобусе, ранив 6. Одна из раненых позднее скончалась, другой в тяжелом состоянии. Пассажиры избили нападавшего и передали его полиции. А в городе Газа прошли переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и руководства группировки Хамас, одержавшей победу на парламентских выборах. Решено, что первое заседание нового палестинского парламента – пройдет 16 февраля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
На встрече в Газе Аббас призвал руководителей Хамаса признать все соглашения, подписанные с Израилем, в том числе и норвежские, декларирующие признание палестинцами права Израиля на существование. Лидер Хамаса Исмаэль Ханье отверг этот призыв как противоречащий принципам движения и предвыборным обещаниям. По сообщениям палестинских СМИ, вопрос о формировании палестинского правительства остается открытым. Однако Махмуд Аббас обещал не ограничивать его прежние полномочия. Напомню, что по итогам парламентских выборов 25 января Хамас завоевал большинство депутатских мест и намерен сформировать новое правительство. Лидеры партии Аббаса Фатх неоднократно заявляли, что в правительстве Хамаса участвовать не будут. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода», новости.
В Мюнхене сегодня завершается ежегодная международная конференция по безопасности. Среди ее главных тем – ядерная программа Ирана. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости не допустить создания ядерных вооружений в Иране.
Мы хотим и просто обязаны не допустить дальнейшего развития иранской ядерной программы. Детали этой программы свидетельствуют, что она преследует не только мирные цели. Иран пересек опасную черту, и я должна добавить, что совершенно излишние провокации со стороны иранского президента сделали нашу реакцию неизбежной,
заявила Ангела Меркель. Иран заявил, что по-прежнему намерен решать вопрос о своей ядерной программе путем переговоров. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асефи отметил, что Тегеран в ближайший месяц приложит все дипломатические усилия для разрешения ситуации. По словам Асефи, будут в частности продолжены переговоры с Россией, предложившей обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Напомним главные новости к этому часу. Общественная палата России продолжает расследовать причины дедовщины в армии. В Санкт-Петербурге на Большом Самсониевском проспекте минувшей ночью был убит африканец. В больницах Владикавказа остаются 23 человека, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо из них в крайне тяжелом состоянии.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – техосмотр по новым правилам и государственным стандартам. Кроме того, сегодня в выпуске.
Латвийских водителей обязали переделывать фонари американских машин еще в 2001 году. А также обзор автомобильной прессы, новости авторынка, приключения российских водителей в кино и в жизни.
Все это сегодня на «Радио Свобода» в программе «Время за рулем». Сегодня мы снова говорим о новшествах в нормативных актах, которые касаются российских водителей. 1 марта в России вступают в действие новые ГОСТы техосмотра транспорта. Если неукоснительно следовать этим новым правилам, то переделки требуют не только американские машины, но и многие ВАЗовские модели. И снова в основном дело касается автооптики, или, проще говоря, всевозможных фонарей и фар. Именно изменению подлежит все, что не соответствует Международной конвенции о дорожном движении. Анатолий, я предлагаю ввести девиз российского автомобилиста: даешь еврофару или даешь инспектору. Разумеется, я имею в виду официальный штраф, а не взятку.
Принимается такой девиз. Я бы еще такой вот добавил: даешь ответственность чиновников, которые принимают скоропалительные решения, ставят перед ГИБДД и водителями невыполнимые условия. Обе стороны мы выслушаем сегодня. У нас в гостях будут водитель Алексей Спицын и его тезка, начальник отдела технического надзора управления ГИБДД Свердловской области Алексей Седых.
Водитель Алексей Спицын и руководитель отдела технадзора Свердловской ГИБДД Алексей Седых появятся в нашей студии через несколько минут. Наши слушатели могут поддержать разговор, позвонив по телефону 8 800 222 12. Вопросы можно отправить и на пейджер. Мы принимаем сообщения из нескольких городов России. Москва 961 30 333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 002, Самара 96 2040, Томск 55 55 22, и везде абонент «Радио Свобода». Время за рулем на «Радио Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
1 февраля система страхования автомобилей отметила свой 108-й день рождения. Именно в первый день февраля 1898 года американец Труман Мартин из Коннектикута застраховал свой автомобиль от всех видов ущерба, заплатив за это чуть более $11. Так и осталось неизвестным, попадал ли в аварии застраховавшийся водитель. Известно только, что в случае полного уничтожения машины компания обязалась возместить ему сумму в $5000. Потерпевшие в ДТП скоро будут обращаться за выплатой компенсации в страховую компанию, где застрахованы. Им не придется самим собирать документы и предоставлять их в компанию виновника аварии. Правительство России намеревается внести эти изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Таким образом, будет устранен пробел в законодательстве, из-за которого потерпевший не мог получить компенсацию, если виновник аварии не был застрахован. Кроме того, автовладельцев ждет еще одно нововведение. Если в дорожном происшествии нет пострадавших, то присутствие ГИБДД на месте аварии не обязательно. Достаточно вызвать представителя страховой компании. 29 января автомобилестроение отметило свое 120-летие. Первый в мире автомобиль появился 29 января 1886 года, когда инженер Карл Фридрих Бенц получил первый патент на экипаж с газовым мотором. Серийное производство самобегающих трехколесных колясок началось с 1893 года. Их назвали «Виктория», а ездило это творение за счет двигателя мощностью 3 лошадиные силы. Спустя 20 лет Винченцо Лянча начал выпускать свой автомобиль в итальянском Турине. И хотя его первое детище появилось на свет в 1908 году, компания отмечает свой юбилей с момента регистрации. В ее модельном ряду такие легенды, как «Сиама», «Аугуста» и «Априлия». Сегодня свет семейства образуют «Фесис», «Эпсилон», «Федра», «Муза» и «Либра». Американская ассоциация мира разработала ремень безопасности для женщин с большим бюстом. По статистике страховщиков, 92% женщин с большой грудью сдвигают с груди ремень безопасности, потому что он стесняет движение и затрудняет дыхание. Это делает ремень бесполезным и даже опасным в случае аварии. В результате было создано новое устройство, которое не вызывает дискомфорта, но при этом выполняет свои функции. По словам экспертов, изобретение может быть очень популярным, поскольку в США женщин с большими формами становится все больше. Многие для создания привлекательного бюста обращаются к помощи пластических хирургов. Салоны новых автомобилей содержат опасную концентрацию токсичных химических веществ, способных вызвать отравление и репродуктивные расстройства. Таковы данные исследований экологического центра в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. Специалисты центра рекомендуют водителям как можно чаще проветривать салон автомашины и избегать парковок на открытом солнце, чтобы не усиливать выделение канцерогенов. Концентрация токсинов выше средних показателей зафиксирована в салонах автомашин марки Mercedes, Toyota и Subaru. Наименее опасны салоны BMW, а также продукции General Motors и Ford. На первом месте по безопасности салона, по данным экологического центра, находятся автомашины марки Volvo. Современные системы безопасности типа адаптивного круиз-контроля или активного руления, которые следят за разделительными полосами на трассе, повышают риск аварии. К такому мнению пришли исследователи из Лондонского университета. Они утверждают, что подобные системы в некоторых случаях создают у водителя ложное чувство спокойствия и безопасности. В результате обладатели машин с круиз-контролем или системой активного руления снижают внимание и медленнее реагируют на возникающие дорожные ситуации по сравнению с теми, чьи машины не оборудованы системами безопасности.
С автоновостями познакомил Анатолий Горлов. В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – техосмотр по новым правилам и государственным стандартам. Эти изменения вызваны необходимостью соблюсти Международную конвенцию о дорожном движении, принятую еще в 1968 году. В этом документе, который Советский Союз подписал в 1974 году, описаны в том числе и технические требования к транспортным средствам. Соединенные Штаты конвенцию не подписали. Советский Союз тоже не следовал международным требованиям строго, хотя и подписал. Постсоветская Россия только теперь взялась за наведение порядка, а вот в Латвии за это взялись несколько раньше. Подробнее на эту тему корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Как пояснил замначальника транспортной инспекции по контролю и сертификации Алдис Адинч, в Латвии около 500 тысяч автомобилей. С 95 года ежегодный техосмотр проводится на основе европейской директивы по техосмотрам, а стоимость этой процедуры от 20 до 50 долларов в зависимости от марки и габаритов средства передвижения. Алдис, конвенция о дорожном движении. В России она вызвала сложности техосмотра для владельцев американских авто. Европейским нормам, например, не соответствует сигнал поворота. Их надо менять за свой счет, при этом нарушаются, в общем-то, авторские права, если так можно сказать, фирмы-производителя. Есть ли подобные проблемы с американскими автомобилями у нас в Латвии?
У нас, конечно, в принципе, такая же ситуация с американскими автомобилями, с той разницей, что в силу это все вступило уже с 1 января 2001 года, так что система уже весьма отложенная, и естественно, что им тоже надо приспосабливать световые приборы к тому, чтобы они отвечали европейским правилам. Я не могу комментировать, что значит в данном случае авторские права, но их надо переделывать.
Тоже за свой счет?
Ну, это я уже не знаю, кто за свой или это переделывает, может быть, в компании, в фирме, которые их продают на рынке.
Реализуют.
Да, 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 именно таким образом. Ну, если нельзя их переделывать, значит, их нельзя здесь употреблять. Ну, в принципе, спокойный выбор. Не обязательно покупать американский автомобиль.
Ну, а вообще в целом, вот как в Латвии проводятся техосмотры? Какие здесь требования, например, к старым автомобилям, ну, советского или даже российского производства?
Любой автомобиль проходит техосмотр раз в год. Даже в такси, автобусы и транспортные средства, которые приспособлены для обучения новых водителей, они должны проходить техосмотр даже два раза в год. Ну, по поводу старых автомобилей, ну, у них проблема, ну, только с их старостью, может быть, иногда требования более-менее одинаковые, конечно, экологические требования для старых автомобилей намного, ну, мягче, скажем так, чем новым автомобилям. И я думаю, что очень больших никаких проблем специально им не создается, ни бывшим советским автомобилям, ни есть же и зарубежные.
А теперешние российские, они соответствуют этим нормам? Ну вот по бензину.
Сейчас у нас можно зарегистрировать автомобиль, который имеет европейский сертификат. Соответствует. Сертификата нету американским автомобилям, потому их приходится тут переделывать, и их как будто подгоняют под это, да. Также этого сертификата нет у российских автомобилей, кроме, если не ошибаюсь, Лада Нива имеет сертификат. Ну и с грузовых автомобилей здесь собираются белорусские МАЗы у нас в Латвии. Так что пока они не прошли сертификацию в Европе, соответственно, европейским требованиям, то
на них ездить нельзя.
Их здесь просто нельзя зарегистрировать без этих бумаг.
Сообщил сотрудник госавтоинспекции Латвии Алдис Радиньш. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В одной лишь Свердловской области количество автомобилей больше, чем во всей Латвии. Новый автомобильный ГОСТ, вступающий в силу 1 марта, затруднит российским автовладельцам прохождение технического осмотра.
Согласно новым требованиям, предусмотрена установка одного фонаря подсветки заднего номера, хотя почти на всех вазовских моделях штатно предусмотрены две такие лампочки. Кроме того, автомобиль в обязательном порядке должен оснащаться третьим дополнительным сигналом торможения и задним противотуманным фонарем. Между тем, по тому же ГОСТу, установка световых приборов, не предусмотренных заводом-изготовителем, категорически запрещена, и автомобиль не может пройти техосмотр, если в него самостоятельно внесены конструктивные изменения. Приступим к обсуждению проблемы через полминуты.
Сегодня в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Этот выпуск о русских символистах. Действительно ли это литературная вершина 20 века? Чьи репутации пережили столетия? Кого из символистов читают и переиздают? Участвуют в программе ведущие специалисты по Серебряному веку Сергей Гречишкин и Александр Лавров. Программа «Мифы и репутации» в воскресенье в 16 часов по московскому времени после выпуска новостей с повтором в понедельник в час ночи.
Итак, сегодня участники программы «Время за рулем» на Радио Свобода – бывалый водитель Алексей Спицын и руководитель отдела технадзора Свердловской ГИБДД Алексей Седых. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос к Алексею Спицыну. Алексей, поскольку вы водитель со стажем, скажите мне, пожалуйста, по вашему мнению, вот те изменения, которые были внесены и должны были вступить в силу 1 января, взбудоражили, ну, наверное, без привлечения сказать всю страну. На вашей водительской жизни что-то похожее вы переживали уже?
Ну, если немножко вспомнить, то, наверное, предыдущий закон, который так затронул автолюбителей, автовладельцев, это был закон об обязательной автогражданской ответственности, об ОСАГО, которому, по-моему, в январе стукнуло уже 3 года. Но там была немножко другая ситуация. Там изначально он обсуждался публично, обсуждались тарифы, стоимости, льготы, правила. И это было как-то видно и доступно простому водителю. И он был к этому готов. Более того, он и внедрялся постепенно. Там, с 1 июля там, без полиса ОСАГО были запрещены там, регистрация там, автомобиля. Но, как бы, но остальные автомобили могли спокойно ездить. С 1 января как бы, все автомобили в Российской Федерации обязаны были иметь полис. То есть была и отсрочка, и повод как бы, подготовиться к этому решению.
У меня практически такой же вопрос представителю ГИБДД. Я напомню, что с нами в студии руководитель отдела технадзора Свердловской ГИБДД Алексей Седых. Алексей, вам каково? Вам ведь приходится быть проводником, я имею в виду сотрудником ГИБДД, этих всех изменений в жизни. И наверняка к вам многие обращаются с вопросами. У вас уже на все вопросы, связанные с нововведениями, есть ответы на данный момент?
Но любое изменение, оно делается не просто так, то есть все вот эти требования, которые повышаются к техническому состоянию транспортных средств и к оборудованию, они с одной целью, чтобы обезопасить и всех водителей, всех участников дорожного движения. Поэтому это делается планомерно и целенаправленно.
Ну, планомерность, она какая-то уж все равно больно резкая. Я думаю, что даже для сотрудников ГИБДД столь скорые изменения стали неожиданностью или, по крайней мере, были неудобны в воплощении.
Ну, в настоящем мы сейчас перерабатываем, значит, все вот эти изменения. У нас уже практически готовы все вот эти рекомендации, которые вступят в ближайшее время. То есть мы к этому уже готовы. И то есть для нас это не то, что было новостью, а мы были к этому немножко готовы. То есть все равно повышается требовательность, значит, и техническому состоянию, как я уже говорил, к оборудованию. То есть это мы были к этому уже готовы.
У нас уже сейчас есть телефонный звонок. Наверное, у слушателя вопрос по теме нашего разговора. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, мы вас слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Юрий Иванович, Москва.
Да, Юрий Иванович, да.
У меня вопрос, это следующий, два вопроса, вернее. Я водитель со стажем, и вот с 68-го года я за рулем. И вот раньше было ограничение по мощности фар, 60 ближний, 80 дальний. И первый вопрос, существует ли сейчас какое-нибудь ограничение по мощности, потому что другой раз едешь, ну, настолько ослепляют, невозможно. Это первый вопрос. Второй. Относительно спектра этих ламп. Потому что поостанавливают ГИБДД и говорят, у вас зеленый свет. Я достаю лампочку, говорю, это белый, просто спектр где-то смещен. Существует ли какое-то законодательное утверждение, это вот все, какой должен быть цвет?
Спасибо, Юрий Иванович.
Ну, я хотел бы так прокомментировать. Значит, что ближний свет фар, что дальний, существуют требования к этим параметрам. То есть это и направленность светового пучка, и также сила светового пучка. Это проверяется при прохождении технического осмотра. Если где-то не соответствует требованиям ГОСТа, значит, это корректируется уже или в специальных пунктах. Значит, по...
Спектру,
да. Здесь предусмотрено только одно. Спереди должен быть или белый, или, значит, как бы, спектр должен быть белый. То есть иное не предусмотрен, потому что сейчас вот многие ставят фары галогеновые рампы, лампы или тому подобное. Они как бы не предусмотрены заводом-изготовителем. А то, что заводом-изготовителем не сертифицировано, то, значит, не лежит установки, и, соответственно, за это предусмотрено наказание различное.
Этот спектр ведь тоже не на глаз определяется?
Нет, ну спектр он определяется не то, что на глаз, но есть вот устанавливают в фарах моргающие, которые уже режим работы не подходит, значит, к внешним световым приборам, это уже требования есть определенные к ним. Или сам спектр, то есть он бывает, ставят, например, его какой-то уже красный, оранжевый, например, бывает даже. Или устанавливают фары, вот, в особенности противотуманные, выше основных фар. Это тоже запрещается.
Ну, то есть надо устанавливать те лампочки, которые предусмотрены заводом-изготовителем. И не фантазировать, наверное, на
это. Да, они сертифицированы. Любое изменение завод, он уже сертифицирует, соответственно, то есть изменение, дополнение. Ну, то, что предусмотрено заводом-изготовителем, то и должно, значит, стоять на транспортном средстве.
У меня уже сейчас появились большие сомнения, что мы успеем достаточно подробно в теории обсудить нашу сегодняшнюю тему, потому что еще один есть телефонный звонок. Давайте будем уважать слушателей и выслушаем этот вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Владимир, Московская область. А скажите, пожалуйста, значит, вопрос такой. Вот техническая эксплуатация автомобилей в России и вот, ну, как бы, ГАИ, который поддерживает организацию движения, да, следит за организацией движения. А вопрос в том, что во многих странах эти вещи разделены, то есть они не совмещены в одном ведомстве. Есть, например, в Германии такая организация, как ДЕКРА, которая проводит и техосмотры, и все технические вопросы. Есть там специальное, ну, не министерство, а там как бы организация, которая следит за то, чтобы автомобили, эксплуатирующиеся в Германии, соответствовали тем условиям, которые они приняты. То есть такой сертификат выдается на автомобиле. Вот сейчас, получается, новые законы, которые вводятся, они как бы вот сейчас вводятся, а все автомобили, которые эксплуатируют сейчас, они как бы из этих законов многие выпадают, и в том числе наш отечественный автомобиль. Вот разделение таких вещей, оно вообще подразумевается в новом законе, который вот вводится по поводу техосмотра. То есть от ГАИ, чтобы не оно этим занималось, а именно техническая служба, как бы государство занималось этим вопросом.
Спасибо. Это был вопрос Владимира из Московской области.
Я понял, значит, суть вопроса. У нас, в принципе, тоже это предусмотрено. Значит, начиная с, значит, с 2001 года у нас началась планомерная передача, значит, проверки технического состояния транспортных средств специализированным пунктом технического осмотра. Значит, ими являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. То есть, а уже с 1 января 2005 года все транспортные средства в Свердловской области проходят обязательную проверку технического состояния на этих пунктах. Значит, госинспектора только участвуют в процессе сверки, значит, проводят сверку, вернее, и, значит, выдают специальную продукцию ГИБДД, то есть талоны технического осмотра.
Скажите, Алексей Николаевич, это только в Свердловской области такое происходит, или это все-таки по всему вашему ведомству, по всей стране?
Нет, в настоящее время, значит, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 880-98 года на территории Российской Федерации планомерно это все вводится, уже введено.
Понятно. Но я думаю, что мы вернемся к беседе в студии. Обязательно еще поговорим и с бывалым водителем Алексеем Спицыным через несколько минут, потому что сейчас у нас на очереди новости авторынка, и с ними вас знакомит Анатолий Горлов.
Сначала о новинках грядущего Женевского автосалона. На открывающемся вскоре Женевском автосалоне будет представлен Alfa Romeo 159 Sportwagon, автомобиль, который сейчас может претендовать на звание самого красивого универсала на планете. Так считают знатоки автогламура. Sportwagon будет выпускаться в двух или трех версиях, предусмотрено 12 цветов окраски кузова и 5 вариантов отделки салона. Универсал может быть оснащен тремя типами двигателя от 160 до 260 лошадиных сил, а также тремя турбодизелями мощностью от 120 до 200 лошадиных сил. Базовая версия автомобиля имеет шестиступенчатую механическую коробку передач. В качестве опции предусмотрен автомат и роботизированная коробка. На упомянутом автосалоне в Женеве компания Opel представит новый спортивный автомобиль GT. До официальной премьеры данные держатся в секрете, но по неофициальной информации мотор GT объемом 2 литра с турбонаддувом рассчитан на 240 лошадиных сил. Volvo тоже готовит премьерный показ нового седана S80, производство которого начнется весной этого года. По первой информации можно судить, что скандинавская новинка составит серьезную конкуренцию автомобилям Mercedes E-класса, BMW 5 серии и Audi A6. Известно, что S80 получит двигатель V8 объемом 4,4 литра мощностью 315 лошадиных сил. Компания «Рено», пребывающая в эйфории от победы в «Формуле-1» и завоевания Кубка конструкторов, не намерена останавливаться на достигнутом. Успехи подвигли конструкторов концерна создать автомобиль «Рено Меган F1 Team». Модель будет выпущена ограниченным тиражом. Известно, что на нее установят двигатель объемом 2 литра с турбонаддувом, мощность мотора составит 163 лошадиные силы. Молодые американские конструкторы из города Сан-Диего собираются представить автомобиль своей собственной разработки с расходом топлива менее 700 граммов на 100 километров пути. Речь идет о дизельном топливе, ведь под капотом машины находится гибридная силовая установка, которая объединит электромотор и дизель общей мощностью 37 лошадиных сил. Создатели чрезвычайно легкого автомобиля, сделанного из композитного материала, уверены, что микроскопический расход топлива привлечет к новой модели массу покупателей, ведь на экономическую машины сейчас в США большой спрос. АвтоВАЗ собирается в следующем году прекратить выпуск автомобилей с задним приводом. Не исключено, что в 2007 году самыми доступными автомобилями в России станут переднеприводные машины семейства «Самара», а также модель «Лада Приора», которую начнут производить в этом году. Кроме того, для развития модельного ряда АвтоВАЗ планирует построить в Тольятти новый автозавод мощностью 450 тысяч автомобилей в год для выпуска автомобилей классов С, Д и Е, а также внедорожников и минивэнов. Для этого в ближайшие 5 лет будут созданы 3 принципиально новые универсальные платформы, на каждой из которых планируется создать по 4 новые модели автомобиля. Сингапурские инженеры изобрели мобильный телефон, заменяющий ключи от автомашины. Подписавшись на эту услугу, автовладелец может не только закрыть и открыть свою машину, но и отследить ее местонахождение, а в случае необходимости полностью отключить все важнейшие электрические цепи и узлы.
Итак, новый автомобильный ГОСТ, вступающий в силу с 1 марта, затруднит российским автовладельцам прохождение технического осмотра. По крайней мере, есть такие прогнозы. И это тема сегодняшней программы «Время за рулем». Если неукоснительно следовать новым правилам, то изменению подлежит все, что не соответствует Международной конвенции. Об этом буквально через 2 минуты.
Спортивная программа «Прессинг» в эфире каждое воскресенье в 22:07 по московскому времени.
В ней не только самая свежая информация, анализ и размышления. В ней всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо спорт неотделим от существующих в мире социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Курчалоевском районе Чечни сегодня утром неизвестные обстреляли автоколонну с российскими военнослужащими. Трое контрактников и офицер получили ранения, сообщает наш корреспондент. В больницах Владикавказа остаются 23 человека, пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Двое погибли, еще 27 получили ранения. Дедовщина в российской армии носит массовый характер, а одна из основных ее причин – закрытость вооруженных сил, заявил глава комиссии Общественной палаты по контролю за работой силовых структур Анатолий Кучерена. В Петербурге минувшей ночью был убит африканец. Как сообщили в городском ГУВД, 39-летний гражданин Мали умер от множественных ножевых ранений. Ведется следствие. Министр обороны России Сергей Иванов призвал к созданию единого международного фронта борьбы с терроризмом. Выступая сегодня на конференции по проблемам безопасности в Мюнхене, Иванов призвал мировое сообщество совершенствовать антитеррористическое законодательство. Премьер-министр Украины Юрий Хануров заявил, что конфликт с Россией по вопросу о черноморских маяках исключительно экономический. Иханров сообщил, что российский флот не платит за аренду в Крыму почти 160 гектаров земли. В израильском городе Петах-Тиква один человек погиб и 5 были ранены в результате вооруженного нападения. Раб, вооруженный ножом, напал на пассажиров в автобусе, ранив 6. Одна из раненых позднее скончалась, другой в тяжелом состоянии. Иран заявил, что по-прежнему намерен решать вопрос о своей ядерной программе путем переговоров. МАГАТЭ вчера одобрил резолюцию, согласно которой в марте ядерное досье Ирана может быть передано в Совет Безопасности ООН. США возложили на правительство Сирии ответственность за то, что оно не предотвратило поджога и разграбление посольств Дании и Норвегии в Дамаске.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – техосмотр по новым правилам и государственным стандартам.
1 марта в России вступают в действие новые ГОСТы техосмотра транспорта. Если неукоснительно следовать этим новым правилам, то переделки требуют не только американские машины, но и многие вазовские модели. И снова в основном дело касается автооптики, или, проще говоря, всевозможных фонарей и фар. Изменению подлежит все, что не соответствует Международной конвенции о дорожном движении.
Что в такой ситуации делать инспекторам ГИБДД и автовладельцам? В екатеринбургской студии водитель Алексей Спицын и руководитель отдела технадзора Свердловской ГИБДД Алексей Седых. И вот в связи с этим самым прозвучавшим вопросом, что делать, хочу сначала попросить высказаться Алексея Спицына. Итак, все-таки затруднят новые правила и новые ГОСТы прохождение техосмотра? Какие еще сложности вызывают эти нововведения, на ваш водительский взгляд?
Я хотел бы немножко вернуться от новых ГОСТов к принятию нового ПДД, которое вступило в силу с 1 января 2006 года. И хотел бы немножко разделить на то, что было изменено в этих правилах дорожного движения и как это было сделано. Сами ПДД, это было постановление Российской Федерации номер 767, насколько я помню, оно было опубликовано 27 декабря, когда вся страна, собственно, готовилась к предновогодней, к встрече Нового года, была в такой предновогодней суете, очень незаметно было опубликовано это постановление, которое буквально через 4 дня, то есть с 1 января 2006 года, с Нового года вступало в силу. У людей не было ни возможности подготовиться, ни что-то сделать, и как бы сами вопросы у автовладельцев уже начались позднее, потому что там где-то часа с 15, потому что до этого все не совсем понимали.
Алексей, прошу прощения, но дело в том, что наша программа не первый раз уже говорит об этом, и это один из основных недостатков новых правил дорожного движения или изменений в них. Но все-таки, если пропустить вот этот момент эмоционального шока и начать разбирать по пунктам, что конкретно вам кажется наиболее сложным и наименее воплотимым с первого раза?
Ну, это прежде всего, что, допустим, красные поворотники стали запрещены. Ведь это касается не только американских автомобилей. Это и множество российских автомобилей, которые на данный момент оснащены красными поворотниками, оказались вне закона.
Вот практически переадресовываем этот вопрос сотруднику ГИБДД в нашей студии. Это Алексей Седых, сотрудник, начальник отдела технадзора Свердловской ГИБДД.
Ну, то, что они оказались вне закона, это немножко неправильно. Значит, ГОСТ существовал и ранее еще, значит, которому было предусмотрено, что спереди должны определенный цвет должен быть и сзади, и, соответственно, указатели поворотов имели определенный цвет.
Этот ГОСТ был какого года, Алексей Николаевич?
Он был, значит, у нас 51-709, он был у нас 2001 года.
2001 года. Ну, тем не менее, несмотря на этот ГОСТ, масса отечественных автомобилей передвигалась по нашим дорогам. Я даже могу назвать, какие это. Например, УАЗики 451-452, ГАЗ, по-моему, 53, ЗИЛ 137, по-моему, и ряд других машин и так далее. То есть, в принципе, вы на это внимание не обращали. То есть, это было разрешено.
Нет, ну, сейчас требования не повышаются, я как об этом уже говорил. То есть, сейчас к этому будет более пристальное внимание, потому что, анализируя все вот эти вот дорожные ситуации, дорожно-транспортные происшествия, возникает очень много проблем вот с этими именно световыми приборами. Потому что сейчас, никому не секрет, стоят каждый и фары противотуманно любого цвета, и выше основных фар, и, значит, сзади тоже бывает различного вида, как они, несертифицированное переоборудование, так называемое. Поэтому, значит, а все требования, значит, по световым приборам, они должны соответствовать определенным требованиям, требованиям ГОСТа. И поэтому сейчас вот эти требования, они упущены полностью.
Алексей Спицын, следующий вопрос. Давайте прямо по пунктам. Ну, что еще?
Что вас не устраивает, да, в новых положениях?
У меня вопрос к Алексею Николаевичу. Вот что делать водителю «Волги», допустим, ГАЗ-21, у которого поворотник красного цвета?
Ну, раз у него красного цвета, значит, ему нужно, значит, обратиться в специализированное предприятие, где ему придется замену эту делать. Иначе он не пройдет государственный технический осмотр.
Я сомневаюсь, что есть такое предприятие, которое выпустит ему рассеиватель заднего фонаря точно по тем требованиям, которые предъявляются к этому рассеивателю.
Ну, сколько я знаю, сейчас у нас много очень фирм, которые эти осуществляют. Но я не готов сказать конкретно, какая фирма это изготовит, но смысл в том, что это требование должно быть введено. То есть, значит, на протяжении прохождения технического осмотра, то есть сейчас, начиная с 1 марта, эти требования будут вводиться. То есть у человека пока еще есть время, значит, есть возможность привести его в соответствие. Это касается и световых приборов, и тех же других элементов и конструкций.
Разговор в студии продолжим после того, как выслушаем вопрос от слушателя. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Мы слушаем вас. Добрый день, это Сергей Васильевич из Санкт-Петербурга. А будьте любезны, вот у меня вопрос немножко с другим уклоном. Вот все ГИБДД занимаются легковушками. Ну, понятно, почему. Потому что там какая-то выгода предусматривается. Я так, ну, ожидается. А вот грузовики, посмотрите, вот эти самые Минского завода МАЗы, потом эти самые КРАЗы несчастные, да КАМАЗы тоже не тянут, не вытягивают. Понимаете, они дымят по-черному, как говорится, СО2. Понимаете? Вот. А посмотрите, Сканя, грузовики многотонные.
Понятно, Сергей Васильевич спрашивает о грузовиках.
Я, может быть, даже бы добавил. Дело в том, что, например, в очень холодную погоду выхлопные газы от этих машин, они полностью перекрывают видимость на дорогах. Вот есть какие-то у ГИБДД пожелания? Да?
Построже взяться.
Не, ну, требования, во-первых, они не ЦО, это к дизелям, это дымность относится, значит, требования. Есть, существует определенные требования и, значит, ЦО, ЦАЖ, как говорили, значит, по отработавшим газам, и также и по дымности определенный ГОСТ. То есть, при прохождении технического осмотра это требование не проверяется. Если, значит, не соответствует, то необходимо их будет привести в соответствие, то есть, где-то что-то делать.
Алексей Спицын, также напомню, водитель со стажем в Екатеринбургской студии. Я предлагаю, Алексей, вам даже еще рассказать об акции протеста, которая недавно проходила и в Екатеринбурге, как и в многих других городах, вкратце. И на какой результат вы рассчитываете? Все-таки считаете ли вы, что благодаря этим акциям американские машины стоят в неизменном виде? Судя по реакции нашего собеседника, я думаю, что за них взялись всерьез.
Да, давайте я расскажу об акции. То есть 28 января в большинстве крупных городов Российской Федерации прошла акция протеста не против правил дорожного движения, да, а против формата их принятия. В Екатеринбурге это было порядка там, 30 автомашин приняло участие в этой акции. Инспектора ГАИ останавливали, проверяли, записывали в журнал, в раздел розыск, там паспортные данные.
Но все-таки вы не против правил изменений, а против чего тогда протестовать?
Понимаете, тут надо опять же разделять, что сделано, да, и как сделано. В принципе, я целиком за ближний свет. Я не выезжаю со стоянки, не включив ближний свет. Вот,
привычка такая.
Привычка такая, да. Мне кажется, что так я в большей безопасности. Вот. По поводу детских кресел, опять же, тоже. Потому что идея это здравая, что, опять же, забота о детях, которые очень часто страдают. Другое дело, что на это отвелось буквально 4 дня, и где взять эти миллионы детских кресел за 4 дня, не совсем понятно.
И об этом мы говорили тоже в одной из предыдущих наших программ. Давайте сейчас попробуем поставить точки и над этими, и пользуясь тем, что у нас в студии сотрудник ГИБДД. Что вам известно о сроках исполнения этих решений? Ведь мораторий на то, чтобы не штрафовать за это, вроде как истек 1 февраля.
Ну да, с 1 февраля, административная ответственность вступила, в законную силу. Только единственное, здесь немножко надо уточнить. Любой автомобиль, он оборудован ремнями безопасности. Любой автомобиль, тем более сейчас современный, который выпускается. И вот эти ремни безопасности, они прежде всего гарантируют человеку. Не надо акцентировать внимание на эти кресла, потому что это уже дополнение идет, это безопасность о ребенке. Также, как и раньше, нельзя было ребенка возить спереди автомобиля, так же и сейчас. Любой то ли пассажир, то ли водитель, он обязан быть пристегнут ремнями безопасности. Это его, прежде всего, жизнь и его безопасность. Поэтому кресло, оно идет в дополнение. То есть, единственное.
То есть это для очень маленьких детей?
Да, это для маленьких детей. Я думаю, что...
Говорили в связи с этим, что по здравому смыслу, в особенности начальники ГИБДД, прекрасно понимают, о чем идет речь. О том, чтобы усадить ребенка так, чтобы его можно было пристегнуть ремнем. Но на улице каждый водитель будет встречаться с обычным инспектором, у которого должна быть обычная, хорошо понятная для него инструкция. Вот эти инструкции уже для обычных инспекторов, для которых стоят на дороге, она уже есть, она уже написана?
Это не инструкция, это просто получается, это он выполняет те требования, которые предусмотрены. То есть у нас имеются соответствующие указания и для инспекторов дорожного движения, в том числе, которые должны эти требования понять. Только единственное, что хотелось бы сказать, что надо подходить здраво к этому смыслу. То есть не обязательно, как говорят, что посадить ребенка какого-то там очень большого размера. То есть, прежде всего, как я уже повторяюсь, водитель-пассажир должен быть пристегнут ремнями безопасности. Это пассивная безопасность, и которую необходимо выполнять. Это записано и в правилах дорожного движения. То есть, здесь надо на это больше.
Есть автомобили, которые не оборудованы ремнями безопасности. Задними, я имею в виду, это прежние модели классики ВАЗовской. Как быть в этом случае?
Ну да, есть у нас еще такие автомобили, которые не оборудованы. Но здесь, такая... Тоже необходимо подходить так, что на любом месте, должна какая-то безопасность обеспечиваться. Но я думаю, что мы сейчас эти все рекомендации, которые мы сейчас готовим, уже, у нас уже они практически готовы, мы доработаем и дополнительно это уже все доведем.
Принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Алло, вы меня слушаете, да?
Слушаем.
Это Александр, Москва. А вам не кажется, что при подготовке вот этих правил и изменений юристы там, по-моему, совсем не работали? То есть настолько юридически сделано все безграмотно, что иски, конечно, будут судебные, и я думаю, что они дойдут и до Европейского суда. И он ясно какие примет решения, то есть на основе стандартов, которые существуют действительно в Европе и в мире. А стандарты, они таковы, что вы эти правила и инструкции, они требуют... применить технические требования к безопасности, к специальным, так сказать, устройствам, а именно к человеку, который, во-первых, не имеет права вносить эти изменения. Если он внесет изменения, то уже не будет, так сказать, отвечать фирма-производитель. Это настолько безобразно, что это даже уже и настолько по-хамски было сделано по отношению к народу и к автовладельцам. Я думаю, что вы настроили против себя очень многих автовладельцев.
Ну, вряд ли Свердловская ГИБДД, которую представляет Алексей Седых, настраивала кого-то. Они сами получили в руки эти самые неграмотные правила. Но я хочу в связи с этим все-таки задать вопрос водителю в нашей студии, Алексею Спицыну. Вы, насколько я поняла, еще и активную общественную жизнь ведете в сфере вот как раз защиты прав автомобилистов. Как вы полагаете, возможны ли действительно какие-то серьезные судебные иски вот по прецедентам, связанным с правилами дорожного движения?
Вы знаете, пока, наверное, мне тяжело сказать, будут ли такие иски, перспективы этих исков, потому что на данный момент, я так понимаю, что ни у сотрудников ГИБДД, ни у тех людей, что данное постановление подписывали, нет четкого понимания, что будет сделано. Потому что выступал господин Фродков, он публично сказал, что, что будет то ли отсрочка, то ли 2007 года, но в постановлении Российской Федерации его слова до сих пор
не обличены.
Поэтому есть, с одной стороны, новый ПДД, новый ГОСТ, который вступит вот, буквально там скоро, с 1 марта. И устное распоряжение господина Фродкова, не распоряжение, а интервью журналистам. Вот что из них более легитимно на данный момент, я не знаю. Что будет сделано в дальнейшем, мы поживем и увидим.
Да, тоже ряд риторических вопросов в студии. Я хочу попросить разрешения задать конкретный еще один вопрос. Пейджер, один из наших слушателей в связи с новыми ГОСТами техосмотра, Юрий из Москвы, пишет, что в новом ГОСТе, он ссылается, кстати, на главного редактора журнала «За рулем», который дал этот комментарий, в новом ГОСТе опечатка, освещение заднего номера будет по-старому, двумя фонарями или одним с двумя лампочками. То есть это как раз речь о том, о чем мы уже упоминали в нашем эфире, что, дескать, разночтение есть между ГОСТом и тем, как делают на ВАЗе это освещение номеров. Я думаю, что Алексей Седых готов ответить на этот вопрос. Как будут задний номер освещать?
Ну, любой государственный знак, он должен быть таким, чтобы он был читаемым. То есть здесь предусмотрено освещение этого номера, чтобы оно было полностью, он был виден. И не суть важно, будет он одни лампочкой более сильного или двумя стоять. Вот так смысл того, что он был освещен. Вот, видимо, разработчики, когда подходили, они к этому подходили, к этому требованию, чтобы номер читался как можно с большего расстояния, чтобы он был виден и...
Ну, совсем. Понимаете же, что номер можно очень хорошо осветить и цветными светодиодами какими-нибудь, которые там вокруг номера повесил творец.
Нет, ну, насчет светодиодов это, конечно, уже слишком будет. Предусмотрено заводом-изготовителем освещение номера, которое идет обычно сверху, так оно освещение, или с боков, вот так вот. То есть он должен быть хорошо читаем. Почему, значит, вот раньше, значит, на ВАЗовских машинах классики, они с двух сторон, то есть идет освещение с двух сторон. Сейчас оно предусмотрено сверху идет. То есть это делать для того, чтобы номер был более освещен. Конечно, если какая-то лампочка у твоей ВАЗовской классики перегорит, его уже не будет так видно. Поэтому вот здесь вот из этих требований они исходили, чтобы номер был как можно более читаем.
И все-таки не совсем понятно. Мораторий на наказание водителей в связи с новыми изменениями, он отменен или не отменен?
Ну вот в нашей, по крайней мере, вот, значит, области у нас инспектора подходят к этому, значит, ну, разумно. То есть не надо усугублять все вот эти пока, значит, моменты, как у нас говорится. То есть у нас подходит, если есть конкретные нарушения, то есть установлены световые те же приборы, которые цвет или режим не соответствует, это уже другое, да. Или, например, если вот сзади, значит, установлены, значит, как они вот эти вот...
Красные фонари, указатели, да, повороты.
То они, штраф за это не будет предусмотрен просто за, как за внешние световые приборы, пока в данное время.
То есть все равно наказание будет?
Наказание, да.
У меня такой вопрос к Алексею Николаевичу. А, допустим, мораторий на детские кресла, он вообще был? То есть на данный момент сотрудники ГИБДД штрафуют за это?
У вас есть такие факты? Вот, обращались водители, да?
Есть. 28 января во время акции протеста в Екатеринбурге один из водителей был оштрафован за то, что его ребенок на заднем сиденье ехал непристегнутым.
Ну, здесь, видимо, он ехал не пристегнутым ремнем безопасности. Здесь именно так имеется в виду. А именно в этом кресле. То есть здесь инспектор подходит к этому, как я говорю, уже это. То есть здесь пассивная безопасность.
То есть насколько я уяснил, слова Фродкова о том, что будет приостановка, скажем так, каких-то наказаний по поводу красных указателей поворотов сзади, они сегодня законной силы не имеют, и владельцы вот этих вот автомобилей, они понесут наказание в соответствии с новыми изменениями.
То есть в разговоре с инспектором на Фродкова не ссылаться?
Не ссылаться, да.
Нет, ну, значит... Здесь пока официальных комментариев, пока никаких официальных, я имею в виду, не поступало к нам. И, значит, и поэтому, как я уже говорил, эти требования, они как бы не то, что в полной мере, а подходят, они направлены как бы, ну, чтобы не усугублять вот эти пока моменты, которые еще, которые возникают между водителем и инспектором. Да, то есть они пока, да, они немножко как бы не то, что даже как бы они смогут смягчаться. Пока вот не будет официальных все вот это, тем более сейчас вот ГОСТ вступает с 1 марта, то есть я думаю, что за это время все равно какие-то будут уже официальные, какие-то, возможно, будут комментарии, и тогда уже будет уже смысл уже всего ясен.
Остается... У нас есть телефонный звонок, давайте,
давайте радиослушателю дадим слово.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А как ставить... третий стоп-сигнал, который предусмотрен по новому ГОСТу для прохождения техосмотра, но при этом этот ГОСТ запрещает установку световых сигналов, не предусмотренных заводом-изготовителем.
Понятно, спасибо. Этот вопрос я как раз и хотел задать Алексею Николаевичу. Как вот эти расхождения устранить в ГОСТе?
Почему не предусмотрено? Сейчас на новых моделях устанавливается дополнительный сигнал, эти изменения уже сертифицированы.
Нет, новый не берем, а машины, у которых нет дополнительного стоп-сигнала.
Мне здесь кажется, что значит, здесь в такой ситуации будет, если новая машина, она сертифицирована, уже идет с третьим стоп-сигналом, то она и будет вот, проверяться. А если машина значит, пока не сертифицирована, значит, здесь, видимо, вот сейчас вот, с 1 марта, мы доработаем значит, эти все рекомендации и, видимо, будем уже подходить к этому.
То есть вы не будете требовать?
Ну, я говорю, что вот с 1 марта как вступит, мы сейчас все это, вот все моменты, значит, уже отрегулируем, вот эти вот тонкости все, и будем уже с 1 марта уже в полной мере применять вот это все.
Есть еще вопрос на пейджер от слушателя. Я представитель Министерства Словакии в Москве, майор авиации Томаш. Как будет... Видимо, он пишет, разработана система ГАИК международным масштабом. То есть, видимо, имеется в виду соответствие мер, принимаемым и законам, на основании которых действует российская ГИБДД международным нормам. Что-нибудь об этом известно? Ну, мы уже говорили о том, что международные конвенции о дорожном движении должны правила дорожного движения соответствовать. А что-то еще? Ну, например, если иностранец на зарегистрированной за рубежом машине, которая не соответствует российским нормам, появится на улице, как с ним будут обходиться?
Ну, здесь как бы получается, как не соответствует. У нас все, значит, и, значит, федеральный закон о безопасности дорожного движения, и все уже ведомственные акты, они, прежде всего, не противоречат конвенции безопасности дорожного движения. Все это к этому идется. То есть, даже если, значит, взять, например, те же техническое состояние, сейчас вот оборудование, оно подводится к тем нормам, которые должны быть. И те автомобили, почему-то акцентируют внимание именно на американские автомобили, а вот те же праворукие японские автомобили, они же тоже сделаны как бы не у нас в стране и как бы вызывают как бы небольшие вот эти разногласия, потому что те же регулировка фар идет немножко не та и та же, значит, обзорность с этого. У нас же они ездят праворуки и проходят технический осмотр. То есть они приводят к тем нормам, которые у нас. Потому что в Японии это как бы свои у них движения, у нас, значит, свое все равно. И также все и американские автомобили, они, значит, подводятся, хотя к нашим требованиям, но наши требования, они, значит, целенаправленно идут к тем, значит, нормам, которые предусмотрены Конвенцией безопасности дорожного движения.
Алексей Спицын, у вас есть еще вопросы?
Нет.
О, на все вопросы ответили. А у слушателей у нас есть вопросы? Тоже нет. Тогда, Анатолий, мы с тобой продолжим задавать вопросы. По поводу того, чтобы передать в частные руки техосмотр, как скоро это может случиться? Мы начинали уже разговор об этом в начале программы, но все-таки. Идет ли к этому? Это ведь тоже европейский опыт, зарубежный.
Да, ну я уже, как говорил, уже с 1 января 2005 года у нас все транспортные средства проходят проверку технического состояния на специализированных пунктах технического осмотра. в области в настоящий момент уже порядка их 80-85, и плюс еще ведомственные, которые проводят технический осмотр для своих транспортных средств. Здесь могут, значит, какие требования? То есть могут участвовать любые юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые, значит, требования к своей технологической базе, к базе к оборудованию и, значит, к тем же контролерам, которые приведут, ну, вот, к требованию соответствия.
Алексей, я к водителю Алексею Спицыну обращаюсь. На ваш взгляд, вот такая система техосмотра, она сделает лучше для водителей или это вызовет опять определенные сложности?
В принципе, я надеюсь, что это все-таки для водителя будет это благо, потому что будет большее количество пунктов, где человек сможет пройти, человек сможет выбирать, где ему пройти. Это уменьшит, наверное, должно уменьшить, по крайней мере, очереди на прохождение обязательного технического осмотра.
Да, поэтому... и честно сказать, очереди-то уже и исчезли. Сейчас пройти техосмотр не представляет особой сложности.
Ну что ж, удачного всем техосмотра, потому что нам пора заканчивать сегодняшнюю беседу. Я напомню, что участниками программы «Время за рулем» сегодня были водители Алексей Спицын, руководитель отдела технадзора Свердловской ГИБДД Алексей Седых. Техосмотр по новым правилам и государственным стандартам. Это было основной темой для обсуждения сегодня. Нашим гостям большое спасибо.
Но время за рулем на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Добрый день, Павел.
Здравствуйте. Поспешность, с которой были приняты новые правила дорожного движения, вызвала недоумение даже у гаишников, пишет журнал «Пятое колесо». Постановление было опубликовано 27 декабря прошлого года и уже через 4 дня вступило в силу. Между тем, судя по опросам, большинство водителей о нововведениях ничего не знают. Да и откуда? В таких случаях надо как минимум за полгода проводить соответствующие пиар-кампании, инструктажи, консультации, печатать брошюры с новыми правилами. И по мнению журнала «Пятое колесо», пресловутое постановление должно быть отменено немедленно, исключительно в знак внимания к обескураженному электорату. На ГАЗе начали собирать «Волги» с двигателями «Крайслер». Возможно, это последняя попытка всколыхнуть интерес потребителей к нижегородским легковушкам, предполагает «Пятое колесо». В салоне шумодвигателя почти не слышно. На приемлемом уровне находятся и вибрации кузова. Но после набора сотни ловить автомобиль становится все труднее. Природное чувство самосохранения не позволило журналисту разогнаться быстрее 140. Тормозит новая «Волга» неохотно. А стоит все это удовольствие будет, по оценкам «Пятого колеса», на 1500 долларов дороже. Автомобили подсаживают на альтернативные виды топлива. Это публикация в «Автоньюз». Хотя на сегодняшний день порядка 95% всех автомобилей еще потребляют бензин или дизель, альтернативное топливо довольно успешно отвоевывает у них позиции. Тому способствует как существенная дешевизна, так и инвестиции крупных автомобильных концернов и правительственные программы, принятые в большинстве стран Евросоюза в поддержку транспортных средств, использующих альтернативные виды топлива. Очевидно, что современные реалии нефтяного рынка и экологические проблемы диктуют новые законы, и уже сегодня Европа серьезно готовится к изменениям в этой сфере, отмечает «Автоньюз». Это же издание констатирует, в России так и не научились продавать машины. Осталась проблема очередей. Когда машина все же приходит, не исключено, что она будет с царапинами. Случаются и неточности в комплектации. Но главная беда российских автодилеров – откровенное невежество менеджеров. От незнания родины того или иного бренда до специфики тех или иных узлов и агрегатов автомобиля. И вообще, быстрая покупка автомобиля в России – утопия, заключает «Автоньюз». Журнал «Мотор» отмечает 25-летие подушки безопасности. Несмотря на большие достижения в сфере надувной защиты, нельзя сказать, что подушки находятся на пике развития. Дело – непочатый край. Например, хорошо бы научить их раскрываться не после аварии, а за мгновение до нее. Подушки будущего должны уметь распознавать индивидуальные данные человека, который в момент аварии сидит в кресле, возраст, вес, рост и пол. И все же, каких бы заоблачных высот не достигли надувные технологии, следует помнить, что результат работы подушки во многом зависит от того, был ли пристегнут человек обычным ремнем безопасности, резюмирует «Мотор». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных журналов вас познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». В ближайшее воскресенье, 12 февраля, она выйдет в эфир из Москвы. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в эфире «Радио Свобода».
Екатеринбургская студия «Радио Свобода» заканчивает работу сегодня. Далее на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В это воскресенье с 2 до 8 вечера самые разные темы и гости. Главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин, гость программы «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Латинский квартал», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», а также спорт, новости, музыка и многое другое в цикле воскресных передач «Свободный день». Thank you.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org